Царь Соломон по этому поводу говорит, ты будешь скорее готов к слушанию, чем к жертвоприношению. То есть жертва Бога нужна, но она подчинена главному. Слушание и исполнение закона Создателя. Ибо никакая жертва не будет принята Богом, если человек не приносит его от чистого сердца. Ибо Господь, Он обладает всей Вселенной, Он не нуждается ни в чем от человека. И Он потому, если принимает жертвы, то лишь потому, что это является знаком и выражением любви сердечной этого человека. А если же любви сердечной нет в человеке, если же внутри нет именно пожертвования, да? То есть само по себе жертвы, то есть отрывание от своего сердца. Если у них наоборот, у человека есть с Богом товарно-денежные отношения, товарно-рыночные, то, конечно же, Богу такое отношение не угодно. И об этом говорил не только сам Соломон, но и его отец. Он говорит, Бог через него говорил, на что мне множество жертв ваших? И Исаия говорит, на что мне множество жертв ваших? Я утомлен вашими всесожжениями. Ваше дыма, курение ваших не могу терпеть, потому что и беззаконие празднуют. То есть Богу внешние жертвы не нужны. Богу не нужны внешние обряды, просто внешние, не соответствующие внутренним содержаниям. Да, мы знаем, что хороши, замечательные православные обряды, они спасительны могут быть, но когда? Лишь тогда, когда человек связывает с ним сердце свое. Лишь тогда они хороши и полезны, а не тогда просто, когда они формально исполняются. Это очень важно помнить, ибо есть так, и сейчас множество людей, подражающих древним фарисеям и современникам царя Соломона, которые считают, что если человек правильно крест на себя нанес, значит, то он уже тем самым все бесов повыгонял. То есть это целая секта таких пелагеевцев, их можно в храмах увидеть, они крестятся вот таким образом. Вот. И таким образом они считают, что именно таким образом, если они будут креститься, то значит бесы выгоняют. А если вот креститься как нормально христиане крестятся, да, то все, это значит сознательно поломанный крест и так далее. Конечно же, не должны. И неблагочестиво, и несправедливо, и нехорошо изображать эти кресты торопливо и без благоговения. Но это проявление ведь такого, без благоговения изображения крестного знамени, это и есть проявление пустого обряда, да, который имеет две стороны. Можно излишне ретиво с пустотой совершать обряд, да? Или наоборот, очень быстро, да, без благоговения. Но смысл будет абсолютно одинаков. В обоих случаях обряд будет не подкреплен ничем. Это будет пустое сотрясение воздуха, которое гневает Бога, а не привлекает на нас Его милость. И дальше царь Соломон говорит: «Не торопись языком твоим и сердцем твоим, да не спешит произнести слово перед Богом, потому что Бог на небе, а ты на земле. Поэтому слова твои да будут немногие». О чем здесь говорит Соломон? Соломон говорит о том, что когда мы молимся, мы должны не быть многоречивы, как Господь сказал, что не будьте многоречивы, как язычники, ибо они думают многословие своем быть услышаны. Почему же Соломон говорит, потому что Бог на небе, а человек на земле? В принципе, мы и так знаем, что Бог находится на небе, проявляет себя особенно ярко, да, среди ангельских миров, а человек действительно живет на земле. А зачем же такое подчеркивать? Дело в том, что в основе настоящей молитвы лежит страх Божий, ощущение того, что Бог абсолютно находится за всеми пределами, за всеми видами наших воображений. Мы не можем вообразить Бога, мы не можем представить Бога. Все наши образы, представления о Боге, если мы будем молиться им, они станут идолами, которые заслонят от нас лицо живого Бога, ищущего нас. Действительно, и поэтому Соломон подчеркивает, Бог на небе, а человек на земле. Бог выше всего, Бог выше всех пределов, Бог выше всякого совершенства, и человек на земле. Поэтому слова да будут немногие. То есть, если человеку нужно подробно объяснить, да, что ты от него хочешь, а то он еще не дай Бог не так что-то сделает, да, то Бог это не должен делать. Бог прекрасно знает еще заранее, до нашей просьбы, чего мы от него хотим. Бог не нуждается в подробных объяснениях, толкованиях нашего прошения. А то вот некоторые люди считают, что если мы надо молиться Богу, нужно объяснить все подробненько. Даже иногда записка попадает с фамилией, имя, отчество, чуть ли не с местом прописки. Вот, чтобы Бог случайно не того там не помог. Вот, это, конечно, такой чисто такой языческий подход, глупый языческий подход, когда ты предполагающий глупых языческих богов, не знающих людей. Нет, конечно же, мы знаем, что Бог все знает, поэтому слова да будут немногим. А тогда можно спросить, а почему же вот наши слова в молитве бывают многими, да?
Да.
Они вот длинными такими. Дело в том, что множность или много или немного слов определяется чем? Нужностью или ненужностью, уместностью или неуместностью. Если мы возьмем само Слово Божие, образцы молитв, которые там даны, например, молитвы царя Давида, они бывают очень большие. Например, Псалом 118 имеет 176 стихов. Да? Но тем не менее в нем слов немного. Почему? Потому что все слова уместны и все слова сказаны в согласии с волей Божией. А можно сказать два слова, и этих слов будет много. Почему? Потому что ты их скажешь с таким выражением, что лучше бы их не говорить. Например, «Господи помилуй», ну когда же это кончится, это выражение, да? Два слова «Господи помилуй» в данном контексте, их явно много. Нужно, чтобы их не было вообще. В таком контексте слово Божие нельзя употреблять, понимаете, да? Вот. И поэтому много и мало зависит не от количества. Еще почему церковь так много сделала слов? Там и для того, чтобы наш рассеянный, разложенный, разваренный такой желеобразный разум хотя бы на несколько минут во время службы собрать. Хотя бы чтобы несколько слов из Слова Божия они дошли до нашего сердца. Вот представьте себе, если бы у нас служба стояла в молитве Господней. Сколько бы на ней мы молились? Я подозреваю, что мы вообще бы не молились, забыли бы, что такое молитва, что это такое заявление такое, молитва, да? Мы бы просыпались на слове «Аминь» и благополучно пришли домой. Вот, и поэтому церковь делает службу 2-3 часа, 4 часа, для того, чтобы люди хотя бы 2-3 часа, хотя бы минут 5 помолились. Вот, поэтому, например, многие подвижники на Афоне, они молятся, заменяют все службы, как мы знаем, по уставу разрешается, они заменяют все службы, кроме божественной литургии, Иисусовой молитвы. Потому что, в принципе, вся моя служба может быть к этому сведена. Почему? Но при этом необходимо Иисусовой молитвы молиться, а не просто говорить ее, как, знаете, автомат. Многие люди, получая такое, у них способность открывается, у них молитва Иисусова сама начинает идти. Они чем этим гордятся, хотят, ходят, бьют себя в грудь, вот, говорят, что меня срочно нужно канонизировать, потому что я достиг непрестанной Иисусовой молитвы. Вот, но при этом Силуан Афонский преподобный и другие опытные отцы и старцы говорили, что простите, вы добились того, что чего добивается любой попугай. Вот, любой попугай, любой магнитофон, он спокойно это может воспроизводить сколько угодно времени. Да? Вот, но особенно если, знаете, с непрерывной перемоткой. Вот, и тем более, так, конечно же, и никакого достоинства нет у человека, если он просто формально повторяет. Требуется, чтобы в сердце всегда билось. Согласие с молитвой Иисуса, чтобы сердце всегда горело перед Богом именно этими словами молитвы Господу Иисусу. Вот тогда эта молитва будет поджигаться. Тогда она будет поддерживать человека. И дальше.
Извините, а можешь спросить? Да. А как раз священник, когда молится, ведет службу 4 часа,
да.
Он-то у него тоже это.
Естественно, любого человека рассеется, да. Ему приходится собирать точно так же, как и любому мирянину, конечно же.
Тоже он
так вот разбежал, собрал. Все очень просто.
Человек, да?
Естественно, тоже человек, конечно же. Потому и сказано, и специальные требования даже у нас, служебники, что ни в коем случае нельзя, например, молитвы, литургии, вообще любые молитвы читать на память. Потому что можно сбиться. И обязательно читать по тексту. В Древней Руси, например, даже на клиросе, даже если человек стоит на клиросе, он даже Тресвятой не мог без текста читать. Ему нельзя было, не имел права читать без текста Тресвятой. Вот. Чтобы не сбиться, потому что разум действительно имеет возможность рассеиваться.
Я считала, что это плохо. Я считала, что это плохо. Показано, что на память, я считаю, что нужно, когда вышло.
Нет. На память можно, но опять-таки в церкви должен все-таки читать по тексту.
Точнее,
на молитве, молитвы ли мало, часто, или же вот все молитвы прочитываются, не видно, 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 существуют некоторые рамки, да, в рамках которых осуществляется творчество. Вот утренние и вечерние правила – это те рамки, в рамках которых осуществляется, собственно говоря, искусство молитвы. Это не надо думать, что утренние и вечерние молитвы – это то, к чему молитва сводится. Ничего подобного, это первый шажок к искусству молитвы. Если человек не научится читать утреннюю и вечернюю молитву по-нормальному, он никогда не научится настоящей молитве, естественно. Кто не научен, не сделал рамки для картины, тот не сможет картину написать, да? Она раз будет все время дергаться в разные стороны и так далее. Правило, то оно и правило, что оно выправляет. Но правилом все не исчерпывается. Для того, чтобы научиться сосредоточенной молитве, нужно соединять вместе и правила, да, которые читаем мы из другой ситуации, и чтение Слова Божия, и сердечную молитву короткими словами, какими это, или молитвами Иисусовой, или какими-то стихами из Псалтири, да, вот, или какими-то стихами из Слова Божия. Лучше всего библейскими стихами. Почему? Потому что слово Библии, это Слово Божие, сказано Святым Духом. Мы знаем, что истинная духовная молитва дается именно Духом Святым, Господом Богом Духом Святым. Никак иначе ее не достигнешь. Как же достигать более сосредоточенной молитвы? Надо использовать весь интеллект, разум. Разум должен быть в словах молитвы. То есть нужно вдумчиво повторять слова молитвы. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. То есть вдуматься, понимать, что означает каждое слово, да? И обращать при этом, стараться, чтобы сердце было обращено к невидимому, вездесущему, живому Богу. Вот, но именно при этом условии, при условии, конечно, правила и частого причащения можно достигнуть настоящей молитвы. И только так, без этого никто молитвы еще не достиг. За редчайшим исключением, которое, естественно, только подтверждает правило.
Скажите, лучше вслух или...
Кому как? Кому-то лучше слух, кому-то про себя, кого как воспринимается текст. Дело в том, что есть люди, которые проговаривают даже текст, когда читают даже текст, да, его про себя проговаривают, да, затем лучше, конечно же, слух, потому что у них есть так называемое вербальное, да, восприятие. Есть люди, которые текст воспринимают глазами, да, вот, не проговаривая его, затем лучше про себя. Но надо смотреть, как это лучше доходчиво для каждого конкретного человека. Здесь не может быть общих правил, потому что существует два типа основных, да, людей. Да? Поэтому смотрите, кому как лучше идет. Да? Потому что бывает, когда человек вслух говорит, а у него в это время разум убегает в другую сторону. Вот. Поэтому лучше в таких случаях читать при себе. Бывают такие случаи, когда человек при себя читает, он сбивается и вообще забывает, что он молится. В таких случаях нужно почитать вслух. Бывают случаи, когда человек нападает такой страшной спине, что он и то, да, делает. Вот, когда вслух ходит, у него там убегает молитва в разные стороны, да, мысли. А когда про себя молится, тогда у него тоже мысль расползается. Тогда надо это чередовать, эту молитву.
А если подсекаешься, что тебе нужно сделать? Выключить что-то или что-то? Как возвращаться?
Ну, если бы правило, да, тут молитву дочитали до конца, сделали, что нужно, потом продолжайте следующую молитву читать. Вообще, собственно говоря, конечно же, не обязательно совершенно читать правила подряд, от начала до конца. Правила можно разделять на части, но опять-таки должно это зависеть от чего? От того, чтобы сохранялось внимание, да, при молитве, чтобы не было формалистики. Вот, если они по каким-то практическим соображениям, да, там, чтобы я там успею там булочную за бубликами сделать и так далее. А вот именно, чтобы внимание должно сосредотачиваться. Вот. Если не получается держать внимание в течение всего правила, можно разбить его там на 2-3 части, как говорят. Вот. Но так, чтобы вот каждая часть прошла внимательно. Если какое-то время какой-то молитвы загорелось, сердце особенно, да, время на этой молитве можно остановиться, потому что, как говорит святой Иоанн Лесвичник, ангел Божий молится с нами, и тогда мы никогда не получим столько времени, может быть, для омывания наших грехов, чем во время этой молитвы. Вот, есть, в общем, поэтому молитва – это действительно искусство, это не вычитка. И нет, ничего более далекого от молитвы нет, чем вычитка правил. Вычитка правил, она с молитвой имеет такое же отношение, знаете, ну как карикатура имеет отношение там, с живым человеком. Ну, давайте вернемся к царю Соломону. «Ибо как сновидение бывает при множестве забот, так голос глупого познается при множестве слов». То есть человек, который многословит при молитве, он проявляет свою глупость. Мы помним, что с точки зрения Священного Писания глупость – это не отсутствие разума, не слабость интеллектуальных способностей, а это невежество относительно Бога. Это вот самое главное определение глупости – именно вот это. Невежество относительно Создателя. Поэтому с точки зрения Слова Божьего, например, может человек быть академиком, но при этом глупцом, если он не знает Бога. А может человек не кончать ничего, там даже писать не уметь, будь мудрецом. Но даже в обычной жизни мы знаем, что глупость и наличие информации – это разные вещи, так? Может, человек мало много знать, но будет совершенно глупым человеком. Может, человек ничего практически не знать, но будет мудрецом.
Да. Например, мы молились по приглашению, и вот при молитве мне пришлось, ну, как более раскрыто говорить там о матчах, которые молились, ну, потому что мне казалось, что когда я, ну, шире там беру, то, в общем-то, как-то сердце, ну, не охладевает, а наоборот, вот как-то я понимаю, о чем я молюсь, и более внимательно становлюсь. А если я буду просто говорить «спаси, помилуй», и, потому что мы не договорились о детстве, то это как бы у меня получается просто машинальный формат.
Ну, то ассистенцию, конечно, можно расширить, но опять только в том случае, и надо смотреть внимательно, чтобы это не превращалось в вот такое художественное творчество или молитву. Итак, когда даешь Богу, то немедли исполнить его, потому что он не благоволит глупым, что обещал, исполни. Лучше тебе не обещать, нежели обещать и не исполнить. Не позволяй устам твоим вводить в грех плоть твою, и не говори перед ангелом Божьим, это ошибка. Для чего тебе делать, чтобы Бог прогневался на слово твое и разрушил дело рук твоих? Ибо при множестве, как при множестве, во множестве сновидений, как и во множестве слов, много суеты. Но ты бойся Бога. Итак, царь Соломон дальше говорит, если ты дал обет Богу, обещание Богу, то не медли исполнять его. Как часто люди дают обет Богу, а потом что? Как только пройдет какая-нибудь тяжелая обстановка, они говорят, ну ладно, конечно, как-то потом исполним. Вот. Как не сложится, ну что там Бог это в меня? Действительно, Бог не благоволит глупо. Действительно, такой человек показывает свое непочтение к Создателю. В Ветхом Завете был целый специальный закон об обетах. То есть мужчина, давший обет, обязан был их исполнить в любой ситуации, если он уже был совершеннолетний. А женщина, она должна была, могла исполнить обет только в том случае, если ее одобрил, этот обет был одобрен мужем, или хотя муж промолчал, когда слышал этот обет. Вот. Или, если же она была разведенная или одинокая, так, конечно, она была обязана исполнять обеты сама по себе в любой ситуации. Но зачем дается обет? Вот как мы хотим чего-то особого Бога попросить, да, получить, вот, и за это, для этого дается обет какой-то, да, как выражение нашего особого сердца к Создателю. Если мы его не выполняем, то получается, что мы фактически смеемся перед лицом Божьим, да, издеваемся над ним. Вот делать это абсолютно нельзя, потому что, действительно, зачем, как говорит царь Соломон, Лучше не обещать, нежели обещать не исполнить. Не давать обеты, отдавать обеты от нас никто не требует. Закон Божий не говорит, что мы обязаны давать обеты. Вот. Ну, кроме обетовского крещения, конечно же, которое все мы давали. Вот. Но закон Божий четко говорит, что данные обеты необходимо исполнять. Если слово нужно давать, держать даже человеку, то тем более Бога и Создателя себе.
Да, если монах выходит из монастыря и женится, то...
Это какое-то преступление, нарушение обетов, которое обрушит на него кару Божию. И поэтому, и дальше царь Соломон говорит, не дозволяй устам твоим вводить в грех плоть твою, не говори перед ангелом Божьим, это ошибка. То есть, о чем здесь говорит царь Соломон? То есть, не дай твоим устам, да, ввести в грех плоть свою, каким образом? То есть, уста мой рот будет говорить. Ну я, значит, у меня такое оправдание не исполнить обет, у меня такое-то оправдание не исполнить заповедь Божию, да? Вот. И не говори перед ангелом Божиим, это ошибка. То есть не говори Богу, да, что я ошибся, что обет дал, да? Или я не хотел давать обет, да? То есть не уйди Богу, говорит здесь царь Соломон. Зачем тебе делать, чтобы Бог прогневался на слово твое и радушил дело рук твоих? Действительно, человек, который нарушает обеты, у него все начинает валиться из рук. Бог разрушает дела тех, кто не держит своего слова. Почему? Потому что человек, он отличается от животных чем? Главный удар – это членораздельная речь, да, словесная способность. Если человек эту словесную способность извратил, то он фактически перестает быть человеком. И Бог разрушает эти нечеловеческие, нелюдские, скажем так, дела. Вот. Зачем он становится нелюдьми, да?
Ну, если покаялся потом. Ну, понял, что не сможет вспомнить, и потом покаялся, молитву это там. То есть все равно работает наказание.
Нет, если обет был дан, естественно, он приведет к злу какому-то, да, то в такой ситуации Его исправлять нельзя ни в коем случае. А если...
Нет, ты ему не смог, потому что
обещал. Ну там нужно письмо какое-то получить, да, это естественно. Потому что нужно, естественно, 7 раз подумать сначала, об этом к обеду давать. И про это царь Соломон и говорит.
Ну, довольно будет Соломон.
Бог, конечно же, будет вразумлять такой человек, который пока для себя не до человека. Ибо во множестве слов, во множестве сновидений, как и во множестве слов, много суеты, но ты бойся Бога. То есть, во множестве сновидений и сновидений, множестве слов, много суеты. То есть, многие люди сейчас, знаете, люди говорят, вот мне был сон, мне какое-то было видение, откровение, да, мне это приснилось, и начинают из этого создавать целое учение. Он из учения ересь царя искупителя возникла в результате того, что кто-то там сон увидел. И вот сейчас там даже иконы пишут, какая-то барышня увидела сон, и она поэтому сну какие-то иконы пишет. Вот, но мы знаем из Слова Божия, из святых отцов, что действительно во множестве сновидений много суеты. Как во множестве слов. Когда человек много разговаривает, за этим множеством разговоров скрывается суета. То есть это вот марево, пар, дым, смог, да, то, что это вот скрывается за этим смерть.
Пустота?
Да, скрывается пустота, пожирающая человека. Вот если человек верит в сновидение, он сойдет с ума. Это мы знаем достоверно. Мы знаем это из примеров из жизни святых, да и в современной жизни. Сколько людей проходит и через нас центр, которые насмотрелись разных видений, откровений, и попали в сумасшедшие дома, естественно. Мы должны слушать Слово Божие, а не видений, не откровений, не снов. Все остальное мы должны проверять Словом Божиим. Если оно противоречит Слову Божию, мы должны это отбросить немедленно, как то, что уводит нас от Бога. Был такой случай описан в Луге Духовном. Один монах, который очень верил в снам. Он ориентировался по своим снам и жил по снам. И это однажды он увидел сон, что все, значит, христиане горят в аду, а вот иудеи находятся в раю. Вот, и поэтому он поверил этому сну, как очень привык им верить, да? Он снял все монашеские одежды, вот, пошел, принял иудаизм там и женился там на еврейке, стал иудеем. Вот, а потом погиб в срамной смерти. Вот что происходит с человеком, который верит снам. Поэтому снам верить нельзя. Больше того, их не надо даже и рассказывать. Потому что часто, знаете, есть такое хобби у барышни особенно. У мужчин тоже случается, но реже. Когда они половину исповеди посвящают пересказу какого-то очередного бредового видения, которое к ним пришло. Вот. Тем самым, что путает таинство исповеди с чем? Таинство исповеди с разговорами по душам и с подушками. Вот.
То вот написано, вот не было видений, там во сне, то.
Сны крайне редко в Слове Божьем бывало, когда Господь через них отдал откровение, например, пророку Даниилу или Иосифу, там, или, например, фараону. Такие вещи бывали крайне редко, да и те, они бывали в Ветхом Завете, да и, ну, хотя в Новом Завете тоже бывали видения, но они должны быть проверяемы, быть всегда откровением Божьим. Станил Синайский говорит так, что и не жди, не ожидай, не проси, не верь никакому видению, которое бы не пришло тебе, ни Бога, ни Божьей Матери, ни ангелов, ни мучеников. Вот. Дабы тебе не впасть в страшную прелесть. Лучше любое видение отбрось рукой смирения, говорит Игнатий Причининов, чтобы не попасть в лапы волков, то есть в духов, которые хотят погубить человеческое сердце.
Как же говорят, ну, видение Божьей Матери будет. Ну, даже в Вавилонске. Кто-то видел Божью Матерь и помнит того. Так же, кто видение.
Вот к таким видениям церковь всегда очень осторожно относится. В том числе и Божью Матерь. Потому что, например, секта Богородичный центр началась с серии видений якобы Божьей Матери, которая несла какую-то явную ересь.
А вот если вы, допустим, я не помню, сейчас мы были достоверны. Случаи, допустим, которые женщины сонны, вот уже на случай несколько раз повторяется, как это, как будто не понял, последствия не понял, и он ничего понял, и все действительно говорит, вот как.
Нет, бывают случаи, когда Божьи видения приходят, они бывают крайне редко, они должны быть проверяемы, я про то и говорю.
А как они?
Проверяем Словом Божьим, если там не сопровождается это несоответствующими изменениями человека. Потом вы узнаете, если человек там возбужденный, там у него кровь кипит, да глаза там выпучены на. Как в мультфильме, да, если человек непрерывно рвется куда-то, да, хочет всем себя доказывать, Вот. Но это очевидно, это ложное видение. Не просто по очевидному, по плодам. Ложное видение разжигает в человеке гордость, разжигает в человеке самомнение, разжигает в человеке мнение о себе как о каком-то чем-то, чем-то великом, скажем так, своим писанием. Вот. А истинные видения, они вызывают в человеке кротость, покаяние и смирение. Вот поэтому и проверяет церковь. Ну и, конечно же, главное догматически, если не содержится в ней никаких догматических ошибок, никаких догматических звучек. Так и проверяется видение и откровение. Видения и откровения могут быть, но, во-первых, мы их недостойны, поэтому сами ждать не смеем, не имеем права, да, если оно и придет, мы посчитаем себя его недостойным. Вот, а если оно будет настойчиво идти, да, то проверить должны не мы сами, да, а кто? Те, кому дано на то власть от Бога, то есть епископы и священники.
Извините, а не знаете, как услышали, что с Ксении дорога землетрясение в Москве?
Не знаю.
В это воскресенье.
Если ты увидишь какой области притеснения бедному и нарушение суда и правды, то не удивляйся этому, потому что над высоким наблюдает высший, и над ними еще высший. Превосходство же царей страны в целом есть царь, заботящийся о стране. Итак, здесь царь Соломон говорит: не пытайся и не думай, что когда-либо ты на земле добьешься того, что будет восторжествовать социальная справедливость. Царство Божие на земле не будет. Оно будет только тогда, когда весь мир будет преображен, и все люди получат по делам своим. И не раньше. Это естественно, потому что почему сейчас нет справедливости на земле? Не потому что какие-то условия, да, социальные не такие. Ты помнишь, у Достоевского там люди говорили, сначала накорми человека, а потом с него справедливости требуют. Нет. Все вытекает из-за человека, из-за того, что он хочет жить по своим страстям. Из-за того, что человеку хочется, чтобы ему угождали, да? Чтобы ему служили. Он хочет, чтобы было по его, а не по Божьему. А когда это изменится? Только тогда, когда Господь будет судить каждого человека, и не раньше. До этого, соответственно, и ничего на земле не поменяется. И поэтому будет и несправедливости, и будет... которые, однако же, должны пресекаться вот этой иерархией, о которой говорит Соломон. То есть над низшим господствует выше, над ним еще более высочайший. А над ними господствует превосходство. Со стороны в целом есть царь, заботящийся о стране, дословно. А дословно, если перевести этот текст, превосходная же страна та, в которой есть царь, заботящийся о полях. Страна, в данном случае, не страна, скорее, о полях. То есть царь, который не сидит там в недалеких, недостигаемых чертогах, да? Вот, и который сам вникает в самые мелочи жизни человеческой, да, то есть в особенно сельской. Вот такая целая страна на превосходе. И царь близок к народу, да, и царь народа, скажем так. Вот такая страна, конечно же, будет счастлива. А не та страна, где цари там или правители разъезжают на бронированных лимузинах. Вот, и из этих окон глядящие создают себе законы. Потому, естественно, за порядка такой стране не будет даже минимальной земли. Впрочем, царь Соломон говорит, все равно полная справедливость не будет установлена, поэтому ты не пытайся мятежи поднимать, бесполезно, бессмысленно, зачем? Мятежники бывают хуже, чем те, кого они свергли, давно известно. Вспомните рассказ о сиракузской старухе, которая молилась богам за тирана, который убил в ней ее детей, чтобы он долго жил. Когда он спросил, почему, потому она сказала, я пережила уже 4 тиранов, и каждый из них был хуже, чем предыдущий. Вот, так что я лучше думаю, что лучше ты оставайся, а то следующий еще хуже будет. Вот. И дальше, кстати говоря, по этому поводу замечательно сказал блаженный Августин в книге «О Граде Божьем». Он говорит, почему Бог попускает, чтобы на земле правили ибо богоугодные цари, да, добрые, или и тираны, творящие злое. Дальше блаженный Августин отвечает. Для того Бог это делает, чтобы люди, младенчествующие умом своим, не думали, будто бы государство имеет хоть какое-то значение для души человеческой. Это очень важно. Вспомните сейчас, когда люди думают, что государство, жизнь государства для нас важна, там, чуть ли не вирусительное значение имеет, да? Как у нас там государство делается, что у нас там со страной делается. Блаженный Августин говорит, ведь Бог не случайно это делает, он учит людей. Он учит людей, и коммунисты, и демократы, они посланы для того, чтобы люди не привязывались к земным властям, к земным царствам, к земным государствам. Никакой человек, он не доживет до взлета самого своей страны. Почему? Потому что он умрет в любой ситуации. И что бы там со стороны ни происходило, ему будет все равно абсолютно. Но если человек умирает за веру, царя, как охранителя церкви и отечества, как место, где церковь пребывает, это хорошо. Если человек умирает просто за отечество, без веры, и за царя, как за тирана, то это нехорошо, это бессмысленная и глупая смерть. Когда человек умирал на Второй мировой войне, он, если он умирал с любовью своим ближним, да, для которых он сражался, чтобы их не поработили, это хорошо. Если он умирал за Сталина, это плохо. Это бесполезно, это глупо, это идолопоклонство, которое не спасет его. Не все. Все умирали по-разному. Все умирали совсем по-разному. Так, и дальше царь Соломон говорит, кто любит серебро, тот не насытится серебром. И кто любит богатство, тому нет пользы от того. И это суета. Действительно, это чистая стопроцентная правда. Кто любит серебро, тому всегда будет мало. Так? Вот. Действительно, ведь русский поговорка говорит, денег всегда никогда не бывает много. Так ведь? Вот, денег всегда бывает мало. Людям всегда не хватает денег. Но не всем людям, замечу. Неверно, когда ты на всех людей в стране. Это верно только тех людей, которые любят деньги. А любят их далеко не все. Вот. Это любить деньги, это одно, пользоваться ими другое. Пользующийся серебром и золотом, и деньгами, как не пользующийся, да, как понимающий, что они не его, а Божий дар ему, временный причем, он такой бывает свободным от денег, да, бывает свободным от всего. А если человек любит денежки, он, конечно же, никогда ими не насытится. Вот известный случай был, когда в 1908 году на одной барже наш умер один нищий бомж, говоря по-нынешнему. Когда разрезали подушку, на которой он спал, там было денег, по-моему, порядка 100 тысяч рублей царскими деньгами. Представляете, что такое 100 тысяч рублей царскими деньгами? Вот. И он умер по нищете, да, потому что он настолько любил деньги, он был ненасытен. Вот как раз-то живой пример скупого рыцаря вполне очевидный. То есть действительно, в любви к деньгам, к серебру, много суеты. Действительно, человек засасывается в эту суету, он начинает деньги делать ради денег. В принципе, да, даже посмотрите на нынешнюю цивилизацию. Ну, например, зачем человеку миллиард долларов? Он все равно их никогда не проест. Вот, но так он же мало того, что у него миллиард долларов, он еще хочет миллиард заработать. Да? А так второй миллиард, тем более он не проест. Какой, зачем он его, понимаете? Можно построить себе, конечно же, 10 дворцов, но все равно в 10 дворцах при всем своем желании поживешь. Поживешь только в одном дворце. Никак, в 10 не поживешь. Вот. Это страсть, это действительно болезнь, настоящая классическая болезнь, заболевание души. Вот. Причем это заболевание новое, на самом деле, сравнительно. В каком смысле? Не то, что таких людей раньше не было. Таких людей, конечно же, были всегда, люди больные эти болезни были всегда. Болезнь заключается в том, что люди стали воспринимать это как норму сейчас. Вот, там какое-то счастье не в деньгах, а в их количестве, знаете, такие поговорки пошли. Вот, эти вещи начались, они только в достаточно позднее время. Первый раз зафиксированы такие вещи были в 17 веке в Англии. Потому что до 17 века, например, в Англии что было принято? Считалось, что человек должен работать до тех пор, пока не заработает 50 тысяч фунтов стерлингов. Знаете, деньги он покупает себе поместье и живет, дальше не работает, ему должно быть достаточно. Если он стремится к большему, его считали сумасшедшим. В плане смысла этого слова. Вот. Считали, что он просто душевно больной человек, который, как с ним общаться, который даже мир себе не знает. Да? Вот. А после этого, в результате реформации, в Англии появилось лжеучение, именуемое кальвинизмом, которое учит, что все люди, они от вечности предопределены одни к спасению, а другие от гибели, причем вне зависимости от их поступков. Бог захотел на одних людей в ад загонять, других людей спасать, как ему хочется. Но определить это так на земле сложно. И что, как же определить, ты спасен или ты погибший? Вот. И кальвинисты стали говорить, что проявляется это так, что если человек много зарабатывает денег, то он, значит, спасенный. Если мало, то он погибший. Вот. И чем больше денег, значит, тем более у тебя шанс, что ты спасен. Поэтому у них это имело религиозное значение, таким образом возникло вообще такое понятие, как капитализм. Стремление к деньгам во что бы то ни стало. Это стремление, которое появилось вот именно в результате этой ереси. Потом стремление было и раньше, конечно же, но была она среди евреев. Отступившись от создателя. То есть, говоря, у древних евреев такого тоже не было. Вот. А это именно новое, это результат отпадения. Вот и ряде других сект, например, тамплиеров и других таких станинских сектантов. От массового явления стало в результате вот такого движения. Итак.
Извините, а как не важно, сколько человек зарабатывает, получается?
Конечно, не важно. Если он умеет им пользоваться, то не важно. Может быть, счастливым.
Ну, вот сейчас, говорит, что-то ниже прожиточного минимума, говорит, что
я не знаю, раньше жили без прожиточного минимума, ничего, люди как-то нормально. Да и сейчас я подозреваю, даже люди, которые получают уровень прожиточного минимума, живут получше, чем жили мы лет 20 тому назад.
Это
может быть и нужно для каких-то социальных пособий, но для вас это не имеет значения.
А вы говорите, что надо купить такую-то вещь, там.
Это реклама машину, называется. Там. Реклама. Можно обойтись без машины, знаете, и жить спокойно. Я, например, хоть у меня машина есть, я где-то 80-90% своих путей провожу в метро. Итак. И кто любит богатство, тому нет пользы от него, от того, говорит царь Соломон. Действительно так, что те, кто любит богатство, они никогда пользы от него не получат, заметьте. Кто пользуется богатством, да, как средством, те от него пользу смогут получить. А те люди, которые любят богатство, да, денежки такие, все, у них все вытечет сквозь пальцы. Пользы от них не будет никакой. И это суета, говорит Соломон. Умножается имущество, умножается и потребляющие его. И какое благо для владеющего им? Разве только смотреть своими глазами? Действительно, чем больше людей, чем больше богатств, тем больше на нем паразитов. Так? Посмотрите, сколько, например, приживальщиков тому Березовского Бориса Абрамовича. Целый телеканал приживальщиков себе взял, да? Еще это сколько газет, да? Которые пользуются им. Действительно, чем больше денег, тем больше на нем паразитов, естественно. Вот и этих людей, которые, как говорит Иоанн Златоуст, позорят самого владельца богатства. Вот. И какая польза владельца от этих людей? Да никакой. Только чтобы смотреть, как они его богатство растаскивают. Никакой пользы в этом нет, безусловно. Сладок сон трудящегося, мало ли, много ли он съест, но просвещение богатого не дает ему уснуть. Это действительно так. Смотрите, бессонница у кого чаще бывает? У тех, которые обжираются. Или у людей, которые едят, которые трудятся, да, и едят сколько получится. Царь Соломон абсолютно прав. Человек, который регулярно объедается, он мучается, страдает от желудка, от всяких других проблем. Вот, и сон у него слабенький, да? Вот, у него бессонница, у него заботы, как бы богатство не потерять, да, за богатым не спит, богатый вора боится. Вот, а трудящийся он хотя бы спит спокойно, да? И это Божье благословение, которое Бог ему дает, если он трудится с благодарением. Вот. Есть мучительный недуг, который видел я под солнцем. Богатство, сберегаемое владельцем его, во вред ему. И гибнет богатство это от несчастных случаев. Родил он сына, и ничего нет в руках у него. Как вышел он над ним из утробы матери своей, таким и отходит. Каким пришел, и ничего не возьмет от труда своего, чтобы мог он понести в руке своей. И это тяжкий недуг. Каким пришел он, таким и отходит. Какая польза ему, что он трудился на ветер? А он все дни свои ел в потьмах и в большом раздражении, в огорчении и достать. Действительно, еще почему говорит царь Соломон, что богатство ему нельзя верить, доверять ему, да и не в нем счастье. Потому что оно внезапно исчезает. Сколько людей падали, да, в самый разгар своего взлета. Вспомните наш замечательный дефолт, да? Когда люди, сколько людей полопали с их планами, да, глобальными. Вот. Сколько людей полопались после падения Советского Союза, да, когда люди там вкладывали заморожены в банку, да? Сколько людей лопались во время Великой депрессии в Америке и так далее. Действительно, человек, как он родился над ним, как не над ним, он уходит. Вот он вроде бы богат, все уже поднялся, раз, все лопнуло. Даже сына своему его передать абсолютно нечего. Вот. И так он уходит. Как и пришел, он ничего не возьмет труда своего с собой. И более того, даже если он сколько бы он трудился, он в могилу тоже с собой ничего не возберет. И дальше Соломон говорит, это тяжкий недуг. Действительно, вот Стремление к богатству, во что бы то ни стало, это тяжелое заболевание, в буквальном смысле. Это болезнь, потому что она неразумна, бессмысленная, она разлагает разум человека, делает человека бессмысленным. Вот, и какая же польза ему, то, что он трудился на ветер? А он все дни свои ел по тьмах, в большом раздражении, в огорчении, досаде. То есть он бегает, да? Бегал, как бы там на ходу перекусывал, да, ел в огорчении, дошла и думал, как бы там его конкуренты не нагрели руки на нем, да, как бы там у него деньги не прогореть, как бы не потерять ничего, да, и что в результате? Богатство пшик, и лопнуло, как мыльный пузырь. И с чем он остался?
С язвой.
Пустотой, да?
С язвой.
Угу. С язвой, да, из болезни тяжелой, да. Действительно тяжелый недуг, причем даже интересно смысл этого слова. И вот еще, что я нашел доброго и приятного. Есть и пить, и наслаждаться добром во всех трудах своих, какими кто трудится под солнцем, во все дни жизни своей, которые дал ему Бог, потому что это его доля. Если какому человеку дал Бог богатство и имущество, и дал ему власть пользоваться от них и брать свою долю, и наслаждаться от трудов своих, то это дар Божий. Недолго будет у него в памяти дни жизни его. Поэтому Бог и вознаграждает его радостью сердца его. Итак, действительно, царь Соломон говорит, что в чем же добро для человека, да, земное благо, в чем земное счастье? В том, чтобы есть и пить, и наслаждаться добром, не злом наслаждаться, да, а добром, благом во всех делах своих. Ибо это доля человека, но в этом печальном мире, где счастья полного не будет. Но эта доля, чтобы ее получить, это дар Божий. Человек может наслаждаться этими делами только тогда, когда Бог даст ему, иначе человек, он, конечно же, будет несчастным, он, конечно же, будет мыкаться в потьмах, ничего не добьется. Если богатство, да, то это тоже дар Божий. Если есть имущество, он и может этим пользоваться, это дар Божий, им нужно пользоваться как даром Божьим, а не как своими заслугами. Да? И не гордиться этим, тем более, потому что Бог отнимет, безусловно, гордящегося то, чем гордится. Дальше говорит царь Соломон, но все равно, даже это счастье, маленькое земное счастье, оно не настоящее, не подлинное. Почему? Недолго будут у него в памяти дни жизни его, поэтому Бог вознаграждает его радостью сердца его. То есть эти дни жизни, которые он прожил, они недолго продержатся у него в памяти потом. Когда человек уходит в Шеол, да, в ад, ему все равно, что у него было раньше. Поэтому Бог сейчас на земле вознаграждает этого человека радостью сердца его. Тем, что он благодарит Бога и пользуется от него и его дарами здесь на земле. Есть зло, которое видел я под солнцем, и оно часто бывает между людьми. Бог дает человеку богатство и имущество и славу, и нет для души его недостатка ни в чем, чего бы ни пожелал бы он. Но не дает ему Бог пользоваться этим. А пользуется тем чужой человек. И это суета и тяжкий недуг. Бывает такое сейчас. Человек работает, а потом раз свалился, да, другие едят то, что он работает, да?
Слушай, рядом.
Слушай, рядом подряд, да? Это действительно суета и тяжкий недуг. Опять-таки, царь Соломон показывает, что смотрите, имущество, да? Имущество, чтобы им даже пользоваться правильно, это нужно получить благословение от Господа, которое достигается только добрыми делами, а ничем иным. Недаром пастор Ермо говорит, что богатый подобен сухому дереву, по которому бьется виноградная лоза. Богатый – сухое дерево, виноградная лоза – бедный. Они вдвоем друг друга таким образом спасаются. Богатый спасается милосердием, а бедный спасается терпением своей бедности и молитвой за богатых. Таким образом взаимно люди спасаются. Да? Один поддержит другого, каждый поддерживает друг друга, и вместе они спасаются. Если бы какой человек родил 100 детей и прожил многие годы, и еще умножились дни жизни его, но душа его не наслаждалась бы добром, не было бы ему и погребения, то я сказал бы, выкидыш счастливее его. То есть человек, даже если бы 100 детей нарожал, вот, если бы у него было множество всего, то жил бы очень долго, и при этом душа бы его добром не наслаждалась, получал бы наслаждение, да, от добра, от блага Божьих, от Божьего благословения. Вот, такой человек, царь Соломон говорит, что для его счастливее выкидыш. Не родившийся ребенок, умерший еще в чреве матери. Потому что он напрасно пришел и отошел во тьму, имя его покрыто мраком. Он даже не видал и не знал солнца, ему покоя, нежели тому. Итак, богатый напрасно пришел и отошел во тьму. То есть человек такой, который не пользуется своим имуществом, не научился получать радости от добра. Ну, то есть это еще о чем? Потому что если человек делает добро все время через силу, знаете? Многие люди думают, что настоящее добро через силу делается. Не так. Настоящее добро должно быть естественным, да? Если человек не научится это делать, если человек не научится поступать так, чтобы добро из него текло естественным образом, да, было для него свойственно, вот, то он напрасно пришел в этот мир и отошел во тьму. Имя его покрыто мраком, то есть его имя забыл Бог. Выкидыш даже не видел и не знал солнца, ему покой, нежели там. Выкидыш, он не знал солнца, даже не знал этого печали, этого печального мира. Поэтому он, конечно же, счастливее, чем тот, который суетился, внешне был доволен, да, а внутри никогда не получал удовольствия от добра. Это, кстати говоря, ответ на вопрос, на который сейчас задают, почему же, значит, многие там христиане бедные, там, а частицы, там многие праведники бедные, вот, кажутся внешне несчастными, да, по внешнему жизни, да, а богатые, ну, вот они вроде не дом кипящей чаши. Вот действительно, такому человеку нужно прочитать эти слова. Какой смысл в его жизни? Какая цель? Он зазря пришел, не смог пользоваться даже тем, что у него было. Вот. Он не имел ни мгновения удовольствия здесь, на земле. Вот. И его ушел во тьму, и имя теперь его покрыто мраком. То лучше даже не выйти, даже счастливее, чем такой человек. А тот, хотя бы прожил 2000 лет и наслаждался добром, не все ли пойдет в одно место? И все равно ли он пойдет в ад? Все равно пойдет в могилу, ничего с ним не случится. Душа пойдет в ад, а тело пойдет в могилу. Какая разница, если он не научился пользоваться тем, что у него есть, благодарить за это Бога? Все труды, то есть, кстати говоря, из этого что следует? Что время, долгота жизни не важна. Вот часто люди говорят, ой, почему же такая несправедливость, он такой молодой и умер, да, что он мог сделать? Да? А вот между тем, долгота жизни, она не является сама по себе чем-то великим. Сколько человек не прожил, 2000 лет проживет, все равно умрешь, так ведь? Смерть-то все равно стоит у твоего порога, все равно она будет охранять, будет идти за тобой, да? Что ты живешь под этой косой? Какая разница? Вопрос, как прожить жизнь, а не сколько прожить, понимаете? Не формально длина жизни важна, так? А ее наполненность. Ради чего человек живет? Вот святая любовь, она прожила 7 лет. Вот, и она была счастлива. И она еще счастлива, да? Умерла за Христа. А человек там может прожить и до 100 лет, он может быть несчастлив, египетский фараон. Потому что и даже в земном смысле он не будет счастлив, понимаете? Потому что даже земное счастье для него будет недоступно, если он не научился пользоваться, радоваться добру, да? Если он не учился пользоваться добром. Все труды человека для рта его, а душа его не насыщается. То есть человек, сколько бы он ни ел, ни трудился, вот все богатства, да, что оно может помочь? Оно может помочь тело, но она не может помочь душе. Человек, сколько бы он ни съел, все равно душа будет недовольна. Да? Смотрите, сидишь за роскошным столом, глаза хотят еще покушать, да, желудок уже не принимает. Это частный случай, это вообще, кстати, отношения. Человек все время хочет всего побольше, да, что душа не насытна у человека. И это не случайно, потому что душа состоит по образу Божию и призвана к тому, чтобы соединиться с бесконечным бессмертным Богом. Ибо только в нем она может насытиться. А безбожная душа, она ненасытна. И многие люди впадают в такое заблуждение, они думают, что эта ненасытность можно излечить чем? Переменой насыщения, да? Вот тебе еда приелась, хорошо, нормально еда приелась, будем есть червяков, да? Тебе с женой плохо, мы будем жен менять. С женой плохо, начнем там какие-то противоестественные будут вести. Вот. Водка надоела, будем наркотики употреблять, люди думают, да? Но они глупые. Жажда не уменьшится, только увеличится. Жажда души, она только усилится. Потому что все труды человека для рта его, а душа человека не насыщается. Его только Бог может перенасытить. Чем? Какая настоящая пища, никакое настоящее питье? Что сказал Христос? Что мой, это есть моя истинная пища, и это есть истинное питье. Помните? Причастие. Тело мое истинное, плоть моя истинная пища, да? И кровь моя истинное питье. И это истинное питье, которое может нас насытить жажду человеческих душ. И только оно. Без него никакая жажда человеческих душ, она не будет удовлетворена.
Извините,
а ветхом зайти, чем Давид? Только встречу Бога, да и то Бог, Давид мечтал о то время, когда он сможет встретиться, его душа насытится. Насыщусь, говорил он, когда я явлюсь, я славе Твоей. Для Божьего.
А язычники?
А язычники чем не насыщались?
Греха?
Не насыщали, грех не насыщает человека.
Забывает.
Не забывает. И язычники были несчастны. На самом деле это правда. То есть, когда люди думают, что там было светлое язычество, а потом пришло мрачное христианство, все верно, только с точностью наоборот. Вот, язычники, они были внешне счастливы, это в таком угаре, там алкогольном, там, как на дионистических оргиях, да, там, в каком-то блудном угаре. Но на сути они были печальны. Можно привести сотни рассказов, сотни цитат из философов, из даже религиозных гимнов язычников, которые говорили, что весь мир — это действительно проклятое место. Место полного вечного несчастья. Некоторые язычники доходили до того, что считали, что более порядка издевательства людей на землю посадили, чтобы посмеяться над ними.
Просто ожидание.
Да.
Надежда.
Да, только надежда их поддерживает, да. Вера в идущего Христа.
Только избранный народ, да, остальные.
Ну почему? Ну, были верующие в неизбранного народа. Иов, например, Мелхиседек, другие люди были. Итак, лучше, какое же преимущество мудрого перед глупым, и какое бедняка, умеющего уходить перед живущим? Лучше видеть глазами, нежели бродить душой, и это также суета и томление духа. Итак, действительно, преимущество мудрого перед глупым такое, что мудрый подобен бедняку, то есть знает, что ничего своего нет, да? Вот, но он ходит. А глупый он просто прозябает, да? Как растение. Вот в этом и разница, преимущество. Вот, но он подлое счастье, конечно, нет ни тому, ни другому, естественно, да? Итак, лучше видеть глазами, нежели пройти душой. Действительно, лучше принимать, видеть реальность, да? Чем жить в выдуманном фантастическом мире. А как часто люди у нас, особенно в подростковом возрасте, и юноши, и девушки начинают бродить душой в разные стороны, да? И что они, кстати, находят? Они себе строят розовые замки, да? Они себе фантазируют каких-то женихов, невест. Они же фантазируют себе блестящее будущее, да, там? Они там все доктора наук, там, президенты, космонавты и так далее. Вот, и что получается? Получается несчастный брак, естественно. Первое, что получается, неудачно выбранная работа. Да, почему? Потому что человек ориентируется, живет, не смотрит глазами, да, а бродит душой. И вот это выражение, вот то, что он набродил, он выплескивает в окружающий мир, вот, брак это, да, и в этой браде он реальный мир не видит, понимаете, как пьяный. И вот и потому он, естественно, несчастен. Люди часто там выдумывают человека себе, влюбятся в него, а потом говорят, ой, почему у меня так все нехорошо получилось. Люди там пришли на работу, выдумали себе, там, какие там должны быть. Да? Замечательное проявление этой работы, да, а потом оно оказывается не для них. Вот. И поэтому царь Соломон говорит, лучше смотреть глазами, чем бродить душой. Конечно, бродить душой приятнее, безусловно. Смотреть глазами — это неприятно, там, кирпич — это кирпич, грязь — это грязь, да, солнышко — это солнышко. А так можно представить себе, что кирпич, на самом деле не кирпич, а замаскированный рубин. Да? Да. Вот, например, грязь, на самом деле, конечно, не грязь, это такая особая субстанция с золотоносным песком. Вот, и так далее. Но, к сожалению, толку-то это не будет, понимаете? Если вы пытаетесь кирпич, кость, рубину продать, я представляю, что вас сложивший дом посадит. Вот, а точно так же в обычной жизни, если мы будем жить в иллюзорном мире, да, мы больно-больно ударимся об реальность. Потому что реально перестраивать себя под нас не будет, уж точно. Вот, поэтому и царь Соломон говорит, что это та же суета и томление духа. Потом дух будет очень болеть и томиться, да? Это мы в результате видим, очень даже больно, да? Конечно же, да? Значит, сам это пытается делать, то что? то у него получаются теневые знания. Да? Он проводит жизнь как тень. Да? Тень прошла, свет включили, тень убежала. Да? Солнышко зашло, тень сдвинулась, ушла. Дальше человек, пришла смерть, все, он ушел. А если он живет, как ему хочется, да, что суета усиливается резко, да, происходит как бы местный, локальный, как бы, физически бы сказали, локальная всплеск энтропии, да, а если так, по, ну, так сказать, посмотрел на слова «Стоя свобода», особое сильное завихрение суеты в этом месте возникнет. То есть это будет, и сами, кстати говоря, раз будет суета всплеск снята, да, то и вокруг, в окружающем будет затягивать эту суету. Вы знаете, есть люди, которые любят жить по своим правилам, да, которые они сами для себя выдумали. Такие люди вокруг себя обычно устраивают бедлам, бардак и страшно какие-то колебания воздухов. Если они особенно энергичны, у них получают, конечно, много чего. Они могут страну сломать, мир взорвать, если Бог их не ограничит. Вот. То есть ключи от человека, потому что человек не ищет того, что реально хорошо в этой суетной жизни. Да? Он ищет твердых основ этой суетной жизни. И потому он, конечно же, ломает все вокруг, как тень. Он делает тени даже окружающих всего вокруг себя. И кто скажет человеку, что будет после него под солнцем? Вот если он работает для будущего, да? Кстати, он еще раз возвращается к теме, что, той теме, которая очень многих соблазняет, что, мол, я буду работать для будущего, да? Таким образом, я, мол, спасусь. Вот. Но царь Соломон говорит, а кто скажет человеку, что будет после него под солнцем? Ради какого ты будущего будешь работать, если ты не знаешь какого? Вот есть замечательное такое описание книги Льюиса. Происходит разговор, он на Марсе, там ангел-хранитель Марса разговаривает с одним ученым, и он что и спрашивает ученого, ты что хочешь, значит, чтобы, к чему ты стремишься? Он говорит, я хочу, значит, чтобы человечество оно прыгало с планеты на планету, значит, завоевывало весь космос. Ну, знаете, идея Циолковского, да? Вот. И так оно было бессмертным, чтобы оно было бессмертным. В конце концов, оно добило бессмертие. Вот. А он говорит, а ты знаешь, какой у них будет вид у этих людей? Он говорит, нет, не знаю. А ты знаешь, во что они будут верить, эти люди, да? Он говорит, нет, не знаю. Вот. А не знаешь, что они будут хотеть, эти люди? Нет, говорит, не знаю. Вот. Он говорит, ты получается, говорит, смотри, ты разум их не любишь, ты их тело не любишь, ты их волю не любишь, чувства не любишь, а что остается человеку? Ради чего ты спрашиваешься, да, предлагаешь эти все безумные идеи, да? К чему? Я буду работать, чтобы детям было хорошо. Говорят матери, детям бывает ужасно плохо бывает, практика показывает. Когда дети начинают, ради детей начинают, когда матери работать, это жутко становится, да? Вот они обычно переламывают жизнь детей так, если им удается. Так что потом не разгребешь, вот, и потом они еще, добавок, эти родители, они еще и жалуются, говорит, я всю душу в них вложила, а она мне там в лицо плюнула. Очень часто оказывается, что это плюнуло в лицо, что получается что? Что просто вовремя убежало, что это совсем не загубили до конца. Вот. Из-за чего происходит? Из-за того, что люди глупые, не забывают простейшие вещи, которые царь Соломон давно уже сказал. Зачем ты рвешься переделывать будущее, которое ты не знаешь, что будет? Будущего еще нет. Живи с Богом сейчас. Только здесь можно найти выход. Об этом мы поговорим в следующий раз. Спасибо. Итак, значит, да. 5-6 глава книги Экклезиаста. Вот. В следующий раз будет 7-8 глава. В следующий четверг. На следующей неделе во вторник, ну, кроме обычной нашей службы, в субботу вечером, в воскресенье утром, во вторник вечером в этом храме, Бог даст, состоится служба с выносом честного стоящего креста Господня для поклонения. Происхождение дверь стоящего креста, и потом будет в составе службы будет водосвятный молебен. Вот, 5 часов начнется. 5. А по 6 мы начинаем, потому что у меня прием просто бывает. Вот. А в четверг начнется, как обычно, в 7 часов вечера, обычно беседа наша будет. Да, еще есть такая информация для размышления. У меня есть мой друг Юрий Максимов. Написал очень интересную книгу. Называется «Святые православные церкви, обратившиеся из ислама», где описывается их история, очень интересная, очень ярко переписана, и описывается размышления об их духовном пути, очень интересным, очень важным для людей, кстати, не только обращающихся из ислама, да, но и обращающихся из других сект или просто живущих во Христе. Вот если хотите, можете приобрести, вот он мне дал несколько экземпляров, пачек, так что можете купить, это 25 рублей стоит, 25 рублей. Давайте сначала помолимся, а потом...